эфире «Беседы о вечном», наши уважаемые слушатели. В студии ведущая Евгения Боярских. И сегодня в нашей программе принимает участие отец Алексей Долгоруков, протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Сегодня темой нашей беседы будет звучать такая главная мысль этой передачи, я так надеюсь, как христианская вера меняет человека. И я наших радиослушателей очень бы хотела попросить принять участие в этом важном разговоре. Вот, отец Алексей, бывают такие вот моменты, когда ты понимаешь, что, работая на православном радиоканале «Воскресенье» уже 13 лет, столько лет существует наше радио, действительно как-то приходишь к такой мысли, что многие наши передачи, они, да практически все, они так или иначе посвящены новоначальным людям, те, которые только открывают для себя церковь. Но вот когда мы с вами обсуждали эту тему беседы, вы поставили очень важные вопросы, вопросы о том, что так было, так есть и, наверное, так будет, что все-таки из православной церкви люди уходят каким-то образом, почему-то, хотя в нашей стране огромный процент христиан, но далеко не все христиане сегодня в церкви, и так было всегда. И вот эти вот вопросы о том, в какой степени все-таки жизнь человека, христианина, меняется, и всегда ли она меняется, и насколько, что происходит вообще с сердцем человека, может быть, с его какими-то даже внешними проявлениями. Вот об этом мне хотелось бы тоже сегодня с вами говорить.
Да, действительно, многие передачи на радио, это вполне законно, они рассчитаны на так называемых на новоначальных, но мне бы сегодня как раз хотелось поговорить больше о староначальных. Потому что уже прошло достаточно много времени, чтобы делать какие-то выводы о нашей современной церковной жизни. Все мы прекрасно знаем, что возрождение церковное началось приблизительно со дня тысячелетия крещения Руси, с этого дня. Стали открываться приходы, люди стали приходить в храм, ничего не зная, ничего не понимая, не имея никакого ни опыта, ни традиций церковной жизни. Таковы же примерно и церковно-священнослужители. В определенном смысле это тоже все оказались люди новоначальные. Но прошел вот некоторый период жизни, и как бы нужно церковный, и как бы можно даже подвести некоторые итоги и спросить, а что у нас получается в нашей вот церковной жизни с начала ее возрождения? Еще лет 15 назад, даже, пожалуй, немножечко побольше, я задавался вопросом, а вот чем вот наши прихожане, вот идут вот они из храма, и сливается с толпой людей городских, чем они отличаются от этой толпы, есть ли какая-то разница? И, честно говоря, тогда мой вывод был, ну, не то чтобы неутешительный, потому что все-таки здесь нельзя сказать, что все было очень плохо, но все равно не очень такой, как бы, радостный, вдохновляющий. Мне тогда казалось, что практически люди-то церковные ничем не отличаются от людей, которые не живут христианской жизнью и вообще далеки от веры, и от Бога, и от церкви, потому что поступки их, дела их, они примерно у всех одинаковые. Вот сели в автобус после храма, отправились домой, зашли, перешагнули домашний порог. И все то же самое, как и у всех прочих людей. Единственное отличие, мне тогда казалось, оно заключается в том, ну это, конечно же, и немаловажное отличие, в том, что христиане все-таки, несмотря на то, что в своей жизни христианской практически ни в чем не продвинулись, каких-то таких коренных изменений в жизни не произошло, но все же таки есть осознание своих недостатков, осознание греховности, осознание, что есть вещи, которые делать нельзя, которые делать не стоит. Если человек не христианин, он, совершая какие-то поступки, порой совершенно не задумывается, а правильно ли он поступает или неправильно, то христианин, совершая эти же поступки, порой не очень хороший может быть, он все-таки отслеживает где-то ситуации, пусть с опозданием, но начинает понимать, что да, вот осуждать вот начали, нет, вот это сплетни уже у нас начались, нехорошо это. К сожалению, он приходит в храм, потом кается, не к сожалению, конечно же, к радости он приходит, но кается-то он, к сожалению, как он говорит сам, все в одном и том же, одно и то же. И вот прошло еще после этих вот мыслей какой-то период, уже больше 15 лет, и сейчас я все-таки стал замечать следующую примерную ситуацию. Люди, пришедшие уже давно в церковь, они были исполнены ожиданий, что как-то вот церковь, сама по себе церковная жизнь, поменяет их, но не всегда ожидания их оправдались. У многих так ничего внутренне вот так вот не изменилось. Да, внешние атрибуты какие-то, дома появилось икон, может быть, даже много, люди стали меньше смотреть, телевизор, больше в храме бывать, правила утренние, слова определенные выучили, так сказать, какой атрибуты православного христианина.
Это вы с иронией говорите.
Это ирония, это и так, и серьезно говорю. Спаси Господи, как благословите, батюшка, какие еще слова?
Ангелы за трапезой.
Одним словом, вооружился человек всем этим комплектом православного христианина, что ли. А вот на исповедь приходит...
Формой.
Да. А на исповедь приходит и говорит: батюшка, все одно и то же, все то же самое. Начинается этим почти каждая исповедь, ничего не происходит, ничего не меняется. Конечно же, мы знаем, что есть такие утешительные слова святоотеческие, что Бог принимает только намерение, что пусть даже мы не сделали каких-то дел, но даже наше желание, наше намерение, оно и то Господу Богу угодно. Это и то уже какая-то заслуга человеческая перед Богом. Но эти слова хорошие, замечательные, действительно, порой нам не удается принести плодов покаяния. Порой мы ничего действительно серьезного не успеваем, не можем, не в силах в жизни своей сделать. Но порой мне кажется, что эти слова стали уж слишком, утешительные для нас, христиан. Мы очень часто именно на этих словах останавливаемся и оправдываем этими словами свое бездействие.
Отец Алексей, есть вопрос? Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, спасибо большое за тему. Я давно ждала, чтобы не ляпаться в Нифопад. Просто о своей вере, как я подошла к этому. Это было лет 7 назад, когда только началось это все. Была она, вера, я просто спала на полу, чтобы у меня спина не болела с работы по 12 часов. И случайно, не случайно, конечно, православный канал «Союз сквозь сон». И там Алексей Ильич Осипов. Мне показалось, что со мной Бог разговаривал, я сквозь сон его смотрела, и это такой был глоток всего живого, и я просто потом уже искала эти каналы, и время, и со смены прибегала послушать, посмотреть, и я оторвалась немножко от земли, у меня такая радость была, эйфория, все начальные, и он кратко говорит, всем кому прочитайте Игнатия Брянчанинова, а вокруг-то общество, это как воронка Бермудского треугольника, я-то что-то прикасаюсь маленько, хочется что-то людям поделиться, я-то это чувствую, а они в этой же бедетне, суетне, испытания, конечно, получаются большие, когда к чему-то прикасается, буквально, когда поезд Богородицы привозили, у меня телевизор без антенны 2 месяца показывал, пока возили поезд, поезд увезли, перестал показывать, я говорю, наверное, может, спутник, может, этот кредит доверия. Потом начались после чудес, когда Боженька дает немножко что есть чудеса и есть, надо отрабатывать их все. Ну, выдержала достойно все, но я плакала просто на взрыв, мне звонили, ты почему плачешь? Я говорю, у меня поезд по дороге показывает, без антенны, все по цветному, сейчас я вообще телевизор не смотрю.
А, скажите...
Я еще потом сын, я Жене Родионовой книжку купила, я 2 года не могла ее прочитать, я знала, что там что-то страшное. Но я начала читать, когда мой Женя, тезка его, попал туда же. Ну, понимаете, вот как-то параллель идет и закольцовано. Но у меня вот сейчас даже радость трепет, что я не жалею ни о чем, что это через труд, через терник, как говорится. Ну, кругом-то народ, вот как бы, ну, не то, что народ, люди ближние старались, как бы, вот своим поведением, все жизнь смирят. Ну, я просто вот такой опыт и просто
а как бы... А сейчас вам батюшка ответит?
Сказать людям, что, ну, на одной ножке, вот, что читает мне Библию, не делай людям то, что себе не желаешь, суть в чем. Ну, это так тяжело приходит. Вражда. Даже вот у нас сестренки, двойняшки, им 55 лет исполнилось вот недавно. Они заходят в автобус в разные концы, они так ненавидят друг друга.
А вот вопрос-то я, у так, вас, может, простите, поняли, какой? Что спросить-то?
Я вообще не жалею ни о чем. Я просто рада, что есть сейчас хотя бы право выбора у нас пока вот угу. Православие.
А спросить-то, что хотели вы? Об этом вот рассказать хотели, да? Все. Все.
Человек высказался. Да. Вот
ну,
такая,
тоже хорошо.
Такая...
Вот.
Тоже хорошо.
Тоже хорошо. Так вот, вернемся к нашей теме. Как человек меняется, становясь церковным человеком, христианином? Да, внешние изменения происходят, но внутренних вот изменений, к сожалению, бывает маловато, маловато. То есть мало мы двигаемся по пути такому внутренней духовной жизни. А разве так должно происходить? Мне кажется, нет, потому что вот буквально в прошедшее воскресенье звучала евангельская притча, где Господь говорит о семени, которое сеется в землю и падает на разную почву. Где-то оно погибает, где-то оно растоптано, где-то его похитили. Но вот оно пало на добрую, хорошую почву и приносит стократный плод. Господь здесь говорит, Он поясняет сам, что речь идет о Слове Божьем. И Слово это Божие в душе человеческой бывает, в разные условия попадает. Бывает, что и оно там погибает, бывает в этой душе человека, заглыхает, а бывает, что оно и похищено дьяволом. Но если сердце чистое человека и душа добрая у него, то это семя приносит свой плод, приносит плод. Одним словом, должны быть и плоды покаяния у человека, плоды этого слышания Слова Божия, которое на нас как бы каждый день и каждый час Господь сеет в нас, в нашей душе. Мы в этой притче обычно обращаем внимание на то, что нам Слово Божие мешает взращивать, на там всякие заботы житейские, на дьявольские искушения, на трудности. А вот не всегда обращаем внимание на то, что нужно душу свою приготовить и привести, ну, как бы в надлежащий вид для того, чтобы она была способна, приняв это Слово Божие взрастить и принести плод. И это не всегда происходит. И люди, прожившие вот такой церковной жизнью, и достаточное количество времени, увидев, что как бы вот ничего не изменилось, вот внешне только исполняем мы какие-то обычаи, ритуалы, но внутреннего такого какого-то внутреннего переживания, внутреннего озарения, освящения нет у человека. Они действительно порой разочаровываются и думают, ну что я хожу, а есть ли смысл в этом во всем? Какой смысл вот у меня вот в моей церковной жизни, и охладевает люди, одним словом, потихонечку. Обычно
и это... прямо так уходит сразу из церкви.
Нет, я не сразу же, я говорю, что охладевает. Во-первых, начинается охлаждение. Ведь как вот период бывает сначала неофитский такой, период, когда люди все горячо берутся, все стараются делать, исполнять. И здесь это период такой, ну, что ли, порой ревности не по разуму, порой такой период, что ли, больше стилизации под какую-то жизнь, вот как образ есть, вот как должен православный, вот как о чем вы сказали, что я иронизирую, я уж не буду это иронизирование повторять, все сами догадаются люди.
Ну, каждый человек человек про себя знает.
Да, знает. Вот. А потом люди проходят год, два, три, пять, десять лет. И что человек начинает спрашивать себя? Ну, что происходит-то во мне? Делаю я, делаю, исполняю, исполняю. А вот случится какая-то беда, забота в моей жизни, да, криз среднего возраста наступает там, и все, и сразу же все обрывается абсолютно, все может рухнуть. А может быть просто такая вот постепенное охлаждение, человек как-то начинает понимать, что вот вроде бы как бы и без этого внутренне он себя точно так же ощущает без каких-то вещей. И кто сразу-то никто, конечно же, не приходит к каким-то категоричным выводам и ведут себя в дальнейшем-то по разуму. Кто-то старается какой-то минимум церковной жизни поддерживать. А кто-то действительно и разрывает с церковью. Кстати, об этом сейчас достаточно много пишут, вот в околоцерковных средствах массовой информации, обсуждают вот эту проблему. Даже слово такое сейчас появилось, «расцерковление» называется. Люди об этом говорят многие. Есть такой момент. И мне кажется, с одной стороны, для этого такого состояния есть основания. Основание вот в том, что я говорил, некоторая бесплодность вот этой церковной жизни. А с другой стороны, я горячо убежден, что вера христианская, она способна, она дает человеку все возможности, все шансы и все ресурсы, чтобы проводить не только внешнюю такую вот жизнь, но и жить внутреннюю жизнью, духовную жизнью. И даже внешняя жизнь, поведение человека. Ведь в чем человек выражается в этом мире? В словах своих, в поступках, в мыслях, в чувствах, в переживаниях. И наше поведение, оно тоже должно меняться. Оно изменяется христианской верою. Здесь как бы даже такое происходит, ну что ли, взаимовлияние и вот этого Слова Божия, которое ложится в душу человеческую и человеческой души. Чем больше мы очищаем слово, душу свою, делаем ее лучше, жизнь свою очищаем, тем больше в нас действует это Слово Божие. Чем больше оно в нас действует, тем больше у нас стремление улучшить самого себя. И поэтому мне кажется, что вот как-то я раньше всегда очень критично относился к слову самосовершенствование. Мне казалось, что это вообще вещь какая-то далекая от христианской веры, что этим занимаются люди, ну, так, в каких-то гуманистических, что ли, целях, желая как-то без Бога, без веры свою душу успокоить, привести, как им кажется, в какое-то гармоничное состояние. Но я думаю, что отказываться от каких-то действий вот в этом направлении, упорядочить свою жизнь, упорядочить и внутреннее, и даже внешнее, все-таки нам, христианам, не стоит. Потому что христианская вера, она дает нам возможность, как бы вот ясно, глядя на жизнь, отказаться от многих ненужных вещей, высвободить свои силы, свои ресурсы для того, чтобы заниматься делами, которые полезны человеку вот здесь, сейчас, в земной жизни, и в плане духовном, интеллектуальном тоже у человека появляются и раскрываются гораздо больше возможностей. И думается мне, что если вот христиане мы с вами будем взращивать вот это Слово Божие, удобряя, устраивая соответствующим добрым образом свою душу, то мы и Господу Богу будем приносить вот этот плод, плод своих трудов, плод своей веры, плод покаяния своего. Я думаю, это будет немалая польза и пример для тех людей, которые ищут вот изменения в своей жизни, и которые на веру христианскую смотрят с надеждой сейчас и приходят в церковь, ожидая, что им Господь Бог, братья и сестры по вере, помогут вот пойти по этому пути внутренней духовной жизни и чистоты.
Ну что ж, сейчас я тоже попробую тоже высказать, как бы, может быть, наше общее размышление. Я напомню, уважаемые слушатели, что сегодня с отцом Алексеем мы беседуем на тему, как христианская вера меняет человека. Вы знаете, меня очень вот как бы напрягает вот это слово, и вот просто у меня внутренний такой протест, вот это слово «расцерковление». То есть я полагаю так, что человек не может расцерковиться просто по одной и той причине, что у него никогда не было правильной духовной жизни. Он никогда правильно не верил, у него не было той истинной веры, которая должна была вообще как бы быть у этого человека, если он вообще считает себя христианином. Поэтому если у человека этого не происходит, то как бы движение к Богу, ко Христу, то он в первую очередь должен разбираться со священником, со своим духовным отцом, разбираться с самим собой, анализировать вот эти внутренние свои поступки. А почему так-то происходит? Почему так происходит в моей жизни? Почему есть люди, которые действительно с радостью живут в церкви? А почему у меня этого не происходит? И мне кажется, вот эти вот разговоры какие-то о расцерковлении, вот вы говорите, что много статей сегодня пишется об этом, мне кажется, что это вот как раз от лукавого все происходит. Конечно, эти вещи все происходят, и люди тоже, они и как бы женятся, и что они делают, венчаются, и потом по каким-то причинам происходит вот это развенчание. Но вы же сами всегда говорите, отец Алексей, что это как бы не больше всего в церкви, то есть это меньшинство, а большинство все-таки людей, они как-то, ну не знаю, горят как-то внутренне. И мне очень хочется надеяться, что это все-таки в людях существует. Тем мы, собственно говоря, и еще внутренне сильны. Вот.
Совершенно верно, конечно же. Это не является каким-то таким массовым движением. Но, видите, мы же все-таки живем церковью сейчас достаточно молодою. Хоть мы и говорим о том, что наша русская православная церковь, крещение Руси, но вот традиция все-таки была прервана. И вот то, что сейчас у нас обустраивается в церковной жизни, это, можно сказать, такое возрождение практически на пустом месте. Если мы черпаем какой-то опыт церковной христианской жизни из прошлого, то в основном это книжный опыт, который, ну, не трудно очень бывает перенести вот так в свою жизнь и воссоздать его должным образом.
А как вот тогда душа по своей сути является христианкой тогда?
Да, это вот Тертуллиан ведь сказал, да, насколько помню. И в то же время душа христианка является в том смысле, что есть внутренняя тяга у человека к Богу, что в душе заложена вот эта внутренняя потребность к бессмертию, к вечности. Но ведь тот же автор и сказал другую вещь, что человек христианином не рождается, а человек христианином становится. То есть он себя воспитывает, он себя учит должным образом. И вот этого, ну что там, тут приходится ведь признать, что если нету учителей у нас, то мы все являемся учениками, ничего тут не сделаешь. И даже люди, которые прожили в церкви 10 лет и 20 лет, и больше того, многие только сейчас начинают учиться и как-то искать вот эти пути церковной христианской жизни. Потому что даже, ну так вот, я думаю, несколько будет самонадеянно сказать, что наша церковная жизнь у людей, которые еще не позавчера, вчера ничего о церкви не знали, не слышали, которые пришли И раз, все устроили должным образом, без духовного опыта, без духовного примера, без руководства, все стало хорошим и стало идеальным. Нет, мы сейчас учимся, многим вещам. И я вижу, что такая учеба-то идет достаточно успешно, потому что когда люди приходили в церковь еще 20 лет назад, то вообще задача-то была, вот когда я принимал крещение, там, знаете, к чему церковная жизнь сводилась, и христианская? К тому, чтобы просто прийти и креститься. И этого было достаточно. Достаточно. Никто ничему не учил, никто ничего не спрашивал, потому что сам уже приход человека в церковь в то время, в храм, на крещение, он уже являлся таким шагом, актом веры, что
поступком.
Ли.
Поступком.
Поступком, да, за которым ему, если уж там не какие-то наказания грозились, но даже в самом себе переломить вот что-то надо было человеку, когда всеобщая такая травля, насмешки, пренебрежение, но постепенно все эти вещи стали ослабевать, и перед людьми стали появлялись другие задачи, не просто принять крещение, но как-то еще и приобщить себя к церковной жизни, к богослужению, к молитве. Ну, приобщили мы себя. А вот книг духовных тогда не было. Не было книг духовных. Я помню, с каким трудом буквально вырывали мы на складе епархии Библию, Новый Завет, просили. Ну, говорю, нет, вот, батюшка, все, вот только вот одна Библия на вас, на ваш приход, все большего мы не дать не можем, мы не можем. Но, слава Богу, появились эти книги духовные, и стала другая задача, еще более высокая появилась перед человеком. Это освоить Священное Писание, освоить Святоотеческое наследие, как-то в этом разбираться, хотя бы знать. Но ведь Священное Писание – вещь непростая. Ее просто так вот прочитал, и все, мало чего и поймешь. То есть потребовались определенные знания, специалисты, потребовались даже целые институты различных богословские, которые были, сумели бы доходчиво до современного человека донести от знания, этот опыт библейский. То есть еще новая задача перед человеком появляется. Ну, вот как-то мы освоили все эти вещи и богослужения. Я помню, первые священнослужители, когда и на радио выступали, наверное, и вообще с какими-то лекциями, вопросы были все однотипные. Где ставят за здравие, где за упокой в основном? Какие молебны, по какому случаю нужно заказывать? Сейчас круг вопросов уже изменился. У людей появились более такие, ну что ли, внутренние какие-то потребности. И мы осваиваем сейчас еще новую перед собой задачу. Поставлены. Да, да. Если бы этого бы ничего не было, если бы мы приходили бы вот в церковь и выходили бы люди и говорили, знаешь, вот, вот так вот надо, вот мы вот так вот делаем, у меня по опыту вот так вот это все. И да, мы бы смотрели на их жизнь и понимали, что вот это будет ошибочным, это вот будет хорошим. А у нас, к сожалению, этого нет. Поэтому многие вещи мы сейчас только начинаем осваивать. И вот когда встал этот вопрос, который вам не нравится, и слово, и прочее, расцерковление, ну, конечно же, я согласен совершенно в том, что было ли воцерковление-то. А вот даже о тех людях, оно вообще есть у кого-нибудь, это воцерковление-то? Его, может, вообще ни у кого нету. Кто вот сказал, что вот это все то, что...
Устное научение основам православной веры.
Ну, так были люди наученные, институты закончили целые. Были они воцерковленные или нет? Я думаю, воцерковление – это полнота христианской жизни в церкви человека. Это как раз не научение совершенно каким-то богословским внешним знанием, а это как раз приобщенность человеческой души к церковной жизни, именно к жизни братьев, сестер во Христе. Вот в этом смысле, конечно же, когда человек, вот он становится частью семьи Христовой и вступает вот в лоно учеников Иисуса Христа. Ведь надо вспомнить, как называются те люди, которых мы сейчас называем апостолы в Евангелии. Они называются ученики. Пришел Иисус и ученики Его. То есть люди учились, будучи уже... Они что, о вере ничего вообще не знали, что ли? Да нет, они же все были воспитаны в вере, иудейской, библейской вере. И тем не менее они учились у Господа. А тем более нам... уж тут, как говорится, Господом Богом прямо уже завещано, чтобы мы тем более учились, продолжали учиться нашей церковной, христианской, духовной жизни, осваивать вот эти все вещи. Поэтому изменения, я думаю, что в жизни человека должны, христианина, должны происходить на разных уровнях. Конечно же, это и какие-то такие вот внешние формы, они должны быть, но очень важно, чтобы и внутренне нравственно человек менялся, чтобы наши нравственные качества, они тоже в человеке менялись. И не надо так вот бояться, мне кажется, а некоторые дерзновения все-таки иметь, что мы должны быть христиане другими людьми. Действительно, избранниками Божьими и святыми. И вот когда вот будет у нас такая нацеленность на святость, а как, к чему христианин призван? К святости и призван. Вот, будет у нас нацеленность, неважно даже какой уж мы путь пройдем в этом направлении, но я думаю, что и, может быть, мы гораздо больше сделаем в нашей христианской духовной жизни.
Я думаю, что отец Алексей, конечно, вот каждый человек в своей вот этой церковной жизни, он все равно так или иначе сталкивается с каким-то унынием. И мне кажется, это естественно. Это естественно. Такие моменты происходят в жизни каждого человека. Ну вот я вижу это у других людей, что просто когда начинаешь даже разговаривать с людьми, с православными, то ты порой удивляешься даже тому, какие приоритеты у них стоят вот на первых местах. То есть мы же понимаем, что когда ты в разговоре начинаешь, допустим, какие-то свои вставлять вот такие вот фразы, что надо же Бога все-таки на первое место поставить, да, что у нас-то какая смысл-то жизни, это все-таки ведь спасение своей души. И просто порой удивляешься, насколько человек вообще не видит и не помнит вот этой своей главной цели. Там совершенно вот очень-очень разные приоритеты возникают. Человек выходит на улицу, и все, он уже практически все забыл. Пришел в магазин, пообщался там с кем-то, куда-то съездил, в городе, и все это, все твои вообще мысли христианские, религиозные куда-то улетучились.
Вот об этом как раз я и говорю, о том, что такой диссонанс своего рода наступает, как это в психологии, когнитивный, по-моему, называется, диссонанс, когда человек находится в храме, вот у него как бы он один, а выходит он, и все. Но на самом-то деле, вот вы правильно сказали, что на самом-то деле в храме-то тот же самый человек находится. Просто немножечко он как бы стилизованно себя ведет, а внутренне-то он тот же самый человек остался. Делает он какие-то вещи, слова, говорит, которые положено христианину произносить. Хотя вот вы сказали, что вроде как унывать в церковной жизни естественно. По-моему, все-таки это не есть.
Я говорю, что это бывают такие моменты.
Вот, но это противоестественно.
Вот я об этом.
Этого не должно быть у христианина, потому что вот христианская вера дарит нам такую очень важную вещь, которая способна преодолевать все трудности, все душевные скорби и сомнения человека. Причем я говорю это на деле, не в каких-то таких словах теоретических, а действительно, когда человек вот Господа Бога перед собой держит, вот постоянно, мысленно, перед взором своим, когда он понимает вот смысл, содержание своей жизни, вот ощущение вот этого бытия есть у него, есть. тогда для него скорби и трудности, это, конечно же, они не являются таковыми, и никакого уныния не создают, и не впадают. Бывает у людей, ну, просто предрасположены каким-нибудь по состоянию своего здоровья организма, ну, заболеванием, порой депрессия, это тоже, она бывает и генетически носит характер. Но и здесь вера христианская, она способна помочь человеку и преодолеть это все. Но вот эти вот вещи, о которых я говорил, которые способны преодолеть, это же ведь, понимаете, не такие вот фразы, как у нас часто говорят. Вот Господь Бог поможет, а вот помолимся там, и Бог все решит, Бог все за нас сделает. Я думаю, эти вещи, которые как раз должен сам человек делать, сам потрудиться в этом. Почву эту за нас Господь для нашего, для семени своего готовить не будет. Это наше усилие. Усилие человеческие, наш труд. Здесь мы должны сами ее вскапывать, очищать свое сердце и душу для того, чтобы принять Слово Божие и Божию благодать.
Времени очень мало, несколько минут. Ну вот смотрите, если это взрослый человек может держать в голове как бы Господа Бога смысл и цель своей жизни, а как тогда быть с детьми, которых вообще крутит, можно сказать? Вот и православных детей тоже, вот просто выкручивает их. Я не знаю, вот что их там выкручивает, но вот с ними-то как раз тяжелее. Вот это собственный пример родителей здесь.
Психологи, кстати, говорят, что вот, когда ребенок развивается, как вы любите говорить, светские психологи говорят, что когда ребенок развивается в нормальной семье, нормальных условиях, то никаких переходных возрастов не бывает и быть не должно. Я тоже с этим согласен. Никаких кручений и выкручиваний при таком...
Мы с вами говорим о том, кому плохо.
Это я зачин у меня был. Это я зачин был.
Ребенок в нормальной семье, здесь даже вообще никаких вопросов не возникает.
Это у меня зачин был. А теперь перейдем как раз о чем вы сказали. Выкручивает ребенка. Но вот здесь ребенку важно увидеть направленность жизни и почувствовать направленность жизни. Вот я понимаю, как в одной среде он получает одно направление. Ну, например, что мир жестокий, что мир – это там, где угроза, что властвует сила кулак, допустим. И другой мир, человек, вот ребенок, вот если он почувствует, что мир – это любовь, мир – это дружелюбие, мир – это усилие, мир – это труд. Мир – это преодоление. Вот если он почувствует вот это жизненное направление в себе. Вот. А как это? Он, конечно же, вот общаясь в среде, мы же видим, я понимаю, вот когда дети вырастают среди, ну, каких-то буйных родителей, порой пьющих, и для них, конечно же, вот такая направленность жизни. Но при других условиях окружающей семьи и родителей в том числе, хотя их роль не такая уж и решающая, между прочим, в воспитании и жизни ребенка. Вот я думаю, что ребенку тоже будет. Ведь когда я говорю, что Бога перед собой, это не значит, что вот постоянно вот человек только и думает с утра до вечера или как-то. Иметь Бога перед собой, это значит вот какое-то внутреннее, до автоматизма доведенное руководство своими мыслями, чувствами, поступками, вот как раз вот в ключе вот этой божественной жизни. До автоматизма, когда в человеке это доводится, и оно само начинает действовать и жить в человеке, вот тогда и молитва наша бывает непрерывная, и Бога мы имеем постоянно, каждую минуту перед собой.
Батюшка, спасибо. Эфир наш сегодня закончен. Как христианская вера меняет человека? Тема нашей сегодняшней беседы была с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.